он обоснован на гипотезе механически несостоятельной. Разумеется, наш аргумент опирается на левитацию, как на признанный факт. Теория о психической силе для того, чтобы быть совершенной, должна быть способна объяснить все зримые движения в плотных телах, а среди них находится и левитация. Что касается второго пункта, мы отрицаем, что доказательство недостаточное, чтобы доказать, что та сила, которая производит феномен, иногда бывает направляема другими умами, а не умом психика. Наоборот, налицо такое обилие свидетельств о том, что ум медиума в большинстве случаев не имеет никакого отношения к феноменам, что мы не можем оставить смелого утверждения мистера Кокса без возражения. Одинаково нелогичным мы считаем его третье положение, ибо если тело медиума не является генератором, а просто проводником силы, производящей феномен, вопрос, на который исследования мистера Кокса не проливают никакого света, тогда из этого не вытекает, что душа, дух или ум поднимает стулья или стучит при произношении букв алфавита. Что касается четвертого положения, а именно, что души умерших являются единственными агентами при производстве всех феноменов, то нам сейчас нет надобности вступать в спор, так как природа духов, производящих медиумистические феномены, будет нами во всех подробностях обсуждаться в других главах. Философы и особенно те, кто были посвящены в мистерии, верили, что астральная душа является неосязаемым дубликатом грубой внешней формы, которую мы называем телом. Она есть то, что кардиесисты называют околодуховной, а спиритуалисты – духовной формой. Над этим внутренним дубликатом, освещая его как теплый луч солнца освещает землю, оплодотворяя зародыш и вызывая к духовному оживлению спящие в нем свойства, витает божественный дух. Астральное, околодуховное, содержится и заключается в физическом теле, как эфир в бутылке или магнетизм в намагнетизированном железе. Оно и есть центр и силовая машина, питаемая из энергиальных запасов Вселенной и движимая теми же самыми общими законами, которые царствуют во всей природе и производят все космические феномены. Присущая ему деятельность является причиной беспрестанной физической деятельности животного организма, что в конечном счете приводит к разрушению последнего через изнашивание и к собственному уходу. Оно есть пленник тела, а не добровольный жилец-арендатор. Оно испытывает такое мощное притяжение ко внешней вселенской силе, что после изнашивания своей оболочки убегает к ней. Чем сильнее, грубее, материальнее обволакивающее его тело, тем дольше срок его заключения. Некоторые лица рождаются с настолько особенной организацией организма, что та дверь, которая закрывает другим людям доступ к сообщению с астральным миром, легко может быть отомкнута и открыта, и их души могут заглянуть в него или даже переходить в тот мир и снова возвращаться. Тех, кто сознательно и по собственной воле это проделывает, называют магами, иерофантами, провидцами, адептами. Тех, кого заставляют это проделывать, или месмеризаторы своим флюидом, или духи своим флюидом, те являются медиумами. Астральная душа, когда однажды барьеры перед ней раскрылись, настолько мощно притягивается в воздух и ее оболочку и держит взвешенными в воздухе до тех, пока тяготение материи снова не восстановит свое верховенство, и тело спустится опять на землю. Каждое объективное проявление, будь это движение живого тела или движение какого-либо неорганического тела, требует двух условий – воли и силы, плюс материя или то, что делает таким образом движимый объект видимым нашему глазу. И все эти три являются обратимыми, превращаемыми энергиями или энергокорреляциями ученых. В свою очередь, они направляются, или вернее, осеняются божественным разумом, чего ученые так упорно не принимают в расчет, но без чего даже ползание малейшего земного червя никогда не могло бы совершиться. Простейший из всех наиболее обычных естественных феноменов – шелест листьев, которые трепещут при нежном соприкосновении с ветерком, требует постоянного применения этих даров. Ученые вполне могут называть их космическими законами, нерушимыми, неизменными. За этими законами мы должны искать разумную причину, которая, создав и приведя эти законы в действие, влила в них сущность своего собственного сознания. Назовем ли мы эту первопричину вселенской воли или Богом, она всегда должна быть разумной. А теперь мы можем задать вопрос, как может воля в одно и то же время проявляться разумно и бессознательно. Трудно, если невозможно, представить деятельность ума отдельно от сознания. Под сознанием не обязательно подразумевать физическое или телесное сознание. Сознание есть качество чувствующего принципа или, другими словами, души. И последнее часто проявляет деятельность даже тогда, когда тело спит или парализовано. Когда мы механически поднимаем руку, мы можем вообразить, что мы делаем это бессознательно, потому что наши поверхностные чувства не в состоянии осознать промежуток между сформулированием намерения и его исполнением. Хотя нам казалось, что наша воля была латентна, она бодрствовала, развела силу и привела нашу материю в движение. В природе наиболее тривиального медиумистического феномена нет ничего, что могло бы теорию мистера Кокса сделать правдоподобной, приемлемой. Если разум, проявляемый этой силой, не является доказательством, что он принадлежит развоплощенному духу, то еще менее он может служить доказательством, что он был проявлен медиумом бессознательно. Мистер Крукс сам рассказывает нам о случаях, где этот разум не мог эманировать из кого-либо в комнате, так, например, в приведенном им примере, где слово «однако», прикрытое его пальцем и неизвестное даже ему самому, все же было правильно написано планшеткой. Никакое объяснение не разъяснит этого случая. Единственная пригодная гипотеза, если мы исключим вмешательство духа, объяснить тем, что были приведены в действие способности ясновидения. Но ученые отрицают существование ясновидения. И если для того, чтобы избегнуть неприятной альтернативы приписывания феномена духовному источнику, они признают факт ясновидения, то последнее обязывает их или принять каббалистическое объяснение о том, что такое есть эта способность, или же создать новую теорию, что до сих пор им не удавалось, которая была бы применима к этим фактам. Опять-таки, если из-за аргументации пришлось бы признать, что слово «однако» мистера Крукса могло быть прочитано, пользуясь ясновидением, то что же сказать о медиумистических сообщениях, имеющих пророческий характер? Разве какая-либо теория о медиумистических импульсах объясняет способность предсказать события, которые находятся за пределами знания и говорящего о них, и слушающего о них? Мистеру Коксу придется делать новую попытку. Как мы уже говорили раньше, современная психическая сила и флюид древних оракулов, земной или звездный, идентичны в своей сущности. Просто слепая сила. Таков же воздух. И в то время как в разговоре звуковые волны, производимые говорящими, оказывают воздействие на один и тот же воздух, это не наводит на какие-либо сомнения о том факте, что два человека разговаривают друг с другом. Будет ли сколько-нибудь разумнее сказать, что когда общий посредник служит и медиуму, и духу для сообщения между собой, то тут обязательно должен проявляться только один разум. Так же, как воздух необходим для взаимного обмена слышимыми звуками, также необходимы некоторые токи астрального света или эфира, направляемые каким-либо разумом для производства феноменов, которые называются спиритуалистическими. Поместите двух собеседников в камеру, из которой выкачали воздух, и если они смогут там остаться живыми, произносимые ими слова останутся невысказанными мыслями, так как там не было бы воздуха, который мог бы вибрировать, и, следовательно, никакая звуковая волна не могла бы достичь ушей собеседников. Поместите сильнейшего медиума в такую изолированную атмосферу, каковую может создать вокруг его мощный месмеризатор, знакомый со свойствами магического агента, и никакого проявления феноменальных способностей медиума не будет до тех пор, пока какой-либо противодействующий разум, более могущественный, чем сила воли месмеризатора, преодолеет последнего и оборвет астральную инерцию.